Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции «Радонеж» Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня я предложу вашему вниманию вторую часть передачи, посвященной памяти выдающегося русского художника Павла Викторовича Рыженко. Но прежде чем вы услышите эту запись, я хочу пригласить всех вас, всех, у кого есть желание, возможность, прийти на встречу со мной в воскресенье 28 сентября в 18:30 в московский храм Покрова в Ясенево. Этот вечер будет посвящен теме «Запасная династия Ивана Грозного. Борис Годунов как наследник русского престола. Вход свободный». Храм потрясающий. Расположен по адресу улица Айвазовского между владениями 7 и 8. Проезд до метро Ясенево, недалеко от кинотеатра «Ханой». Итак, 28 сентября, воскресенье, 18:30, запасная династия Ивана Грозного. Борис Годунов как наследник русского престола. Рассказывать буду я, кандидат исторических наук Максим Емельянов-Лукьянчиков. Приходите. Предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с художником Павлом Викторовичем Рыженко. Эта беседа была записана в 2007 году и выходит на волнах радио «Радонеж» в память о новопредставленном рабе Божьем Павле.
То есть, как бы Лукавый не ломал, не перестраивал эти рамки, все меняется. Вы понимаете, ведь за подвиг, совершенный, допустим, Евгением Родионовым, он бы должен был причислен, ему должен был бы дан, помимо Георгиевского банта, еще, несомненно, и канонизации, которая, как ни странно, еще не наступила, дворянский титул. Совершен такой подвиг. А он есть дворян? Нет государя, нет и двора. Но ведь он есть, этот подвиг. Фактически он дворянин. Фактически он дворянин. А командир Курска, который... И экипаж Курска. Это дворяне. Это... А что такое дворянин? Это служащий двору. А двор – это царь. А царь – это помазанник Божий, отвечающий царя. То есть, это элита, прежде всего, духовная, нравственная, интеллектуальная элита. А те, которые сейчас втихаря, не скажу прямо уж за копейки, но за рубли, работают в этих ящиках и разрабатывают по-прежнему наше оружие, которое все не дает покоя никому. И хотят переделать эту систему «Пионер». 90-х годов. Ракета, которая пробьет любую оборонную преграду, вот эту вот зенитную американскую. Это кто элита. Кто это? Это элита. Опять же, а у нас есть двор? Нет. Вот в чем вся вещь.
То есть для России все-таки традиционное понимание элиты, духовной элиты, интеллектуальной.
Ну, обзови как угодно. Дантес ведь был дворянин, но кто он был?
Ну, ни в коем случае не наносное понятие элиты – это те, кто имеет власть и те, кто имеет деньги.
К сожалению, да. Петр
современное
великий.
Политологическое.
Ну, понимание. Конечно. Ну, как можно сейчас говорить о элите, напрямую связанной с деньгами? Это просто смешно. Конечно, есть больные люди, к сожалению, больные, которые увязывают непосредственно. Но им лечиться нужно. Извините, это такую грубость. Да? Оно, никакой связи элиты и денег нет. И никогда не было. Даже Александр Васильевич Суворов, абсолютно нищий был, миллиардер, олигарх по деньгам. Ведь тот даже, то количество наград в алмазах, которые ему даровали, он никак использовать-то не мог. У него было очень много крепостных крестьян, но он всегда был на фронте.
Может быть, мы тогда с вами сойдемся в определении, что тем ближе Россия к расцвету, тогда, когда элита востребована. И тем дальше от него, когда элита находится в состоянии сложного бытия.
Я бы сказал так. Это, конечно, так. Я просто добавил бы, что первое. Государство без элиты существовать не может вообще. Оно и живет-то элитой. То есть народ из себя, как бы сказать, ну...
Производит.
Производит всегда элиту, любой народ. Всегда. И какой бы народ ни был, элита будет в любом случае. Для России очень важно просто понять такую вещь, что не с интеллигенцией надо, нельзя путать элиту и интеллигенцию. Интеллигенция действительно орден недоучек, полунедоучек, вполне революционеров, всем недовольным, марш недовольных там и так далее, который сейчас новую канонизирует какую-то там убитую журналистку, Аллу какую-то, не помню фамилию.
Политковскую.
Политковскую, марш недовольных, там это. Ну, все это пережитки вот этих вот брежневских несчастных времен, когда вот истинная элита, она всегда действует вопреки обстоятельствам, всегда видит перед собой четко цель, мужественно. Истинная элита всегда сможет так организоваться, что выстоит в любых условиях. В любых условиях. По сути дела, это как гвардия. Это гвардия. У каждого народа есть своя гвардия. А гвардия призвана в любых условиях побеждать, прежде всего. И не только выживать, но и побеждать. И вот она, эта элита, сейчас, если она существует, она есть, она и будет в будущем тем собором, который из себя произведет помазника Божьего. Будущего государя России, который и на излете истории будет удерживать мир в предапокалиптические, совершенно уже мрачные времена, на последних вот этих вот волнах истории, чтобы каждый человек в мире имел возможность знать правду Божию, имел возможность покаяться, приехать в Россию и быть защищенным законом, прежде всего, и силой царя. Вот это, с моей точки зрения, самое главное. Сейчас быть мужественным.
В этой связи возникает вопрос, а к представителям какой династии? Потомкам ли уже правивших или какой-то новый? Должны мы обратиться вот в поисках?
Вы знаете, вот тут уже я только могу гадать. Дело все в том, что по праву крови, пролитой за нас, да, именно Романовыми, Романовы должны править. И по пророчествам, которые имеются, да, это Романовы. Что же будет, и вообще будет ли царь? Тоже, кстати, большой вопрос, потому что мы можем быть недостойны. Это слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. И не только недостойны, но и, может быть, сейчас неожиданно совершенно такая расслабленность у нас нападет, что даже сама тема, ведь на что лукавить, сама тема царской власти, она уже не очень популярна. После канонизации государя Николая II все ознакомились с этой темой и благополучно, так сказать, похоронили ее практически уже.
Вы все-таки склоняетесь к мнению, что потомки Романовы должны быть?
Я ничего не считаю здесь.
Ваша личная точка зрения?
Моя личная точка зрения, что Романовых живых уже нет. Ну, что говорить, так и есть. Романовых, тем более достойных Романовых, на поверхности нет. Но есть те, наверное, которые не на поверхности, которых един Бог знает, да? Ведь это тоже возможно. Вот. Самое главное, понимаете, вот опять же, вот это вот вопрос элиты. Это что же высшая элита? Это элита-элит, царь. И тут очень все-таки важно, чтобы... Ведь что значит Романова? Это генетически в нем... в этом человеке, да, поколениями, как вот, как на свет была явлена Матерь Божья. Поколение праведников, одни за другим поднимались, как по лестнице по некой, да, пока, наконец, чистое не было явлено миру. Так же здесь, поколение властелинов должны быть. То есть, понимаете, если будет на престоле человек, который вчера колхозом командовал, он все равно колхозник. Это как ни, ну вот как ни крути.
Он, то есть, по на сути, пустом месте новая династия не возникает.
Он может быть почетным, да, человеком, он очень может быть честным, он замечательным может быть человеком. Он генетически колхозник. Он колхозом руководил, его предки небольшими хозяйствами командовали. Начинали просто с сохи, потом как-то... То есть у него нет широты взглядов. Он не может окинуть взором ту глубину, которая открывается тоже генетически только тому, который может, ну, по праву крови видеть то, что в нем кровь помогает. Поэтому кровь – это великая тайна. Недаром евреи такое большое значение придавали в Ветхом Завете крови, сейчас придают. Вот. Поэтому еще раз говорю, что это очень сложный вопрос, но я все-таки склоняюсь к тому, что хоть и Романовых живых нет, а кроме Романовых никого тоже нет.
А Рюриковичи, Годунову, я не знаю, или новая династия рассматривать стоит ли?
Это достойнейшие роды древние, древнее Романовых, более того. Вот. Долгорукие более Рюриковичи, чем...
Ну, мы помним, что в 17 веке и Пожарские, потомки Рюриковичи, конечно, тоже были претендентами.
Рюриковичи сейчас есть. Есть Гедиминовичи. И это все те самые роды, которые вполне могут править Россией, между прочим. Вот.
Но как часто среди их представителей мы встречаем...
Авантюристов.
Не только авантюристов, но и людей просто... полностью вжившихся в европейскую культуру и не мыслящих себя вне ее, да. Но внутри России не мыслящих.
Да, поэтому здесь, вот, знаете, вот как перед такой тайной, как, ну, не могу сравнивать, это даже невозможно, конечно, да, но все равно как-то, вот как вот непорочное зачатие произошло, как Спаситель был явлен миру. Это тайна, которой мы просто стоим и благоговеем, мы не понимаем этого. Как будет явлен царь? Мы этого понять не можем. Вообще никак, потому что...
Человек предполагает, Бог располагает.
Да не то, даже... Это вообще вот это чудо сродни грому среди ясного неба. Это никак иначе, как молния.
Но, тем не менее, если не будет этого чуда, то...
Нет, если этого чуда не будет, то будущее... Ну, как сказать, а приход Спасителя, второе пришествие, это же не мрак, это свет. Просто он будет очень приближен. И просто те люди, которые еще сейчас колеблются...
Для России, как да, историческая единица.
Ну, как
не знаете, для каждого православного в отдельности, будь он...
Если не будет царя,
а для России.
Да, если не будет царя, что будет? Пусть меня поймут правильно, не будет понятен смысл ни Куликовской битвы, ни Бородинской битвы, ни Второй мировой войны, ни Первой, ни всех этих жертв, ни всех этих молитв в ГУЛАГах.
Наверное, не будет понятен смысл традиции,
то есть преемства. Не будет узла смыслов. Вот что такое приход царя на излете истории. Это узел смысл всех смыслов. Это понятно, за что страдали. Это понятно, за что проливали кровь. Это понятно все. Понимаете? И что Россия – это феномен. Нельзя говорить, что это не географическое практически даже понятие. Еще раз подчеркну это. Набоков. Великий русский писатель. Сын масона. Уехал в Германию. Учился в Англии. Писал такие стихи именно о России. Не как о географическом понятии. То она впивается ему в горло. «Отстань от меня», он пишет. То он пяткой чувствует эту землю. То он ночью... Ночь нужна, чтобы думать и курить, пишет он. И оказывается опять на своей родине. Это до мозга костей европеец, рафинированный с оксфордским образованием. И он это пишет. Что это такое? Как это понять? Вот так же и царь. Чудо какое-то должно быть. Но если его не будет, еще раз говорю, не будет непонятно ничего. Ничего. Потому что вот это вот... Сейчас эпоха судей, по сути дела, в России, как в Древнем Израиле, когда правил... Сейчас правит патриарх России. Ну, что говорить, так и есть. Единственная легитимная власть – это власть патриарха. Московской всей Руси. Алексея II. Потому что власть президента, она после того, как она была узурпирована у государя, она является нелегитимной совершенно. Абсолютно никак. Она ни на чем не основана. Она, слава Богу, просто Господь послал сейчас замечательного человека, вот Владимира Владимировича Путина. Но вот именно за страдания, да, вот так уже и страдались, Господь послал такого человека. Завтра пошлет другого, и там может что угодно быть начаться. Все этого и боятся, между прочим. И вот сейчас эпоха судей. Сейчас правит патриарх, он удерживает, он сдерживает все это. А должна быть вот эта вот полнота, когда власть духовная соединяется с властью светской, от Бога данной. Тогда еще одна вспышка света на этом угасающем небосклоне. И все народы имеют уже, не имеют никакого оправдания... Перед страшным судом мы ничего не знали сказать. Потому что будет видно все тогда, понимаете? Такая будет вспышка, которая осветит, высветит всю правду и всю неправду. Будет обращение массовое католиков, которые страдались в этом затхлом мире своем, полулживом.
Такое лишь оно массовое.
Будет, я думаю, обращение к православию.
Да, будет.
К православию католиков и протестантов. Вот. Какие-то чудеса совершенно... феноменальные могут произойти. То есть, масса евреев, я уверен, свой иудаизм отрекутся. Потому что свет Христовой вот этой юродской любви, он настолько жарок. Он на самом деле, если он истинно свет Христов, так становится стыдно за свою жизнь, если это действительно свет Христов. И так становится в этих объятиях отчих так тепло человеку, что он, кто бы он по сути ни был, он все равно придет к своему отцу. И вот для этого нужен царь. Но, конечно, не для того, чтобы победить опять в какой-нибудь битве, очередной войне с Америкой, потопить все их авианосцы, устаревшие, совершенно ненужные, они уж не знают, как от них избавиться. Модернизировать их невозможно. Сейчас все пугают Россию их этими авианосцами, что их 11, а у нас ни одного. Они не знают, как от них избавиться, они старые. А на новые денег нет. Понимаете, то есть они тоже страдают. Их же даже жалко, этих несчастных. Всех жалко. Вот почему нужен царь. Потому что жалко человека. Вообще всех, вот всех жалко. Потому что человечество зашло в тупик. Но вот после того, как его уже царство будет по пророчествам, да, оно погибнет в неравной борьбе с Антихристом. Уже начнется суд. Эти 3 года последних, да, царствования зверя. И уже никто не сможет сказать, вот, ну, был свет ведь. Была эта вспышка. Сейчас ее нет. Сейчас можно как-то оправдываться, ее не существует. От России в основном сейчас по каналам телевизионным, отовсюду исходят сведения о бандитах, о наших, там, о коррупции, там, о черт знает чем еще, прости господи. Вот. А вот это будет настоящий свет, его не спутаешь ни с чем. То есть смысл всех смыслов. А династию Господь укажет. Укажет, прямо вот укажет, и все, и будет так же ясно, как мы друг друга сейчас видим, так же будет ясно, кто царь. Поэтому надо воспитывать детей сейчас в верноподданническом духе, чтобы когда этот момент произойдет, чтобы дети были не ломаками какими-то, ни на что негодными, а целомудренными, сильными духом, солдатами будущей России. Потому что война неминуема в такой ситуации, безусловно. Неминуема. Поэтому нужно просто готовиться к этому. Именно бойня. Самое натуральное. А как иначе?
То есть, получается, что 3 столпа для современного воспитания представителя русской цивилизации – это вера, это служение государственное, царское, царю.
Царю.
И это культура, русскость, культура.
Культура от слова культ – это вера, царь, отечество. Все равно, так как ни крути, это единая формула, она правильная. Она... Был у меня недавно один представитель организации ветеранской «Альфы». И вот мы готовы за веру и отечество. И так, как ни крути, вот слово «царь», вот язык его не выговаривает. Не может произнести. Ну, не может. Искренний, хороший, замечательный человек не может.
Уж очень много полоскали мозги.
Да даже дело не в мозгах. Я думаю, что причина в другом. Если по-настоящему вот это принимаешь... Вдруг оказывается, что приходится на себя строго взглянуть. Формула начинает работать. Лекарство начинает оживать в организме. А больно. Оказывается-то, что ты жил-то плохо. И делал-то ты треть жизни не то. И дети-то не так воспитаны. И оказывается, что вообще не воспитаны. И что и в храме-то ты просто стоишь. И что Бога ты в основном просишь о том, чтобы не было бобо, и чтобы было вовремя корм насыпан.
Осознать правду – это всегда больно.
Больно. И что мы только попрошайки у Бога, что мы ничего не можем вообще и не хотим даже и на что больше. В общем, понимаете, а Дмитрий Иванович Донской вообще ничего не просил, мне кажется, у Бога, кроме одного. То, что он сказал на Куликовом поле – «Хочу умереть за все христианство». Выйди перед Богом. Вот христианин. Вот христианин. Он умолял Сергия. Есть свидетельство. Сергий его задерживал на трапезу. Когда он пришел к нему в его, не лавру, а маленький монастыречек, Сергий его все задерживал. Говорит, я не могу, пора на бой. Представляете? Не пуля должна была лететь в Дмитрия Ивановича. А ведь он уже внутренне все себе представил. Я уверен, Дмитрий Иванович Донской. Что он точно совершенно будет убит, да еще вероятнее всего изрублен и мучительно убит. И он рвался туда. Вот это настоящий христианин. Вот это мощь. А, извините меня, те, которые сейчас говорят, да, какая форма правления, там это мы выберем, лишь бы благочестие. Я не понимаю этого современного благочестия. Он для меня таинственный феномен. Это какое-то вот эти платки, замотанность, сгорбленность, хождение друг за другом, все эти бесконечные поиски к святыням.
То, что Константин Леонидович называл розовое христианство.
Все эти разрушенные семьи, пьянки, все это для меня, вот эта вся эта жижа для меня никакой не благочестие. Я это не понимаю, простите меня. Я понимаю, как это бодрое, могучее служение, вопреки всему. Как бьется с неравной силой гордый красавец-варяг в Желтом море. Как в песне поется. Вот это да, жить хочется. А это все эти, в этом болоте, я не представляю. И сколько меня не убеждали. И говорили, ты, говорите, наверное, не церковный вы человек. Церковный, давно церковный. И не могу просто с этим смириться. Для меня это тоскливо.
Просто сейчас очень часто церковность путают с состоянием вечно забитого какого-то человека, который готов...
Прежде всего, человека, который едет даже к святыне попросить себе какое-то вот маленькое вот такое вот что-то. Маленькое что-то в себе. Вот, и ощутить что-то при этом. Вот, и, а потом это ощущение рассказать другу или подруге.
А святые молились за всех.
Да вообще люди такие были. Ну вот, вот еще раз, давайте вернемся к Куликовской битве. Это же страшно даже вообразить. 250 тысяч воинов профессиональных со всей Руси. Ростовское княжество опустело полностью. Все бояре и, соответственно, эти отряды, все остались там. Куда они шли? Бизнесом заниматься? Или приложиться к какой-то иконе шли, к чудотворной, как сейчас, к мощам Десницы Иоанна Предтечи валом валит? Хорошо, хорошо, я ничего не хочу сказать. Но это немножко что-то другое. Я не могу объяснить, но в этих прикладываниях есть что-то не, для меня не то.
Произошел какой-то переход от естественного состояния души к искусственному.
И да, и вот они идут, они алчут пролить кровь. Они идут, разумейте языки, покоряйтесь, яко с нами Бог. Поют эти тропари бодро. Понимаете, вот это шествие светлое такое. Вот к чему бы сейчас стремиться. Вот бы к чему сейчас этот каждый день. Утром встал и начал, как вот воин Дмитрия Ивановича этот день. И так же закончил. Вот бы так. А я сам все силы не нахожу, но хочу так жить. Меня не вдохновляют ни эти бесконечные паломничества, ни эти прикладывания. Хотя я прекрасно, прошу правильно меня понять, я просто по-другому на это смотрю совершенно. Совершенно по-другому. А не приложился к кресту у преподобного Сергия. Он его святой водой окропил и пошел лить литрами кровь. Вот это да. Взяли, помолились, сели на броненосцы или встали и поплыли через несколько океанов к Цусиме, зная точно, что погибнут. И знал государь, что погибнут. Треть кораблей устаревших была. Команда не подготовлена. Не обстреляна.
Такой же всплеск был и во время Великой Отечественной.
И Великой Отечественной. Когда шли. Ведь все крещенные были. И я сейчас страшный суд.
Это было еще то, традиционное поколение.
И они жили этим. Они этим жили. Вообще, первый удар по России приняли те, кто родился до 17-го года. Командиры, которые стали старые солдаты, которые еще воевали с немцами в Первую мировую, которые знали, что такое слово присяги. Вот так вот все было. И какие-то отголоски сейчас, вот шаманов генерал, вот я лично его знаю, вот эта вот мужественность его, когда он приходит в село чеченское и говорит, 2 часа на размышления, заложников не отдаете, выжигаю село. Вот это по-русски. Нормально. Очень просто и ясно. И вопросов никто не задает. Пленных солдат отдают, и все друзья.
Вот в связи с тем, что мы говорили о современном понимании выцерковленности, и в связи, опять-таки, с последним примером из уст генерала Шаманова, да, сейчас вот зачастую православность представляется как пацифизм. То есть ставится на одно, что православный – это пацифист. Но ведь не убий – это личный идеал, а не идеал воина, который хотя потом и кается 3 года и не причащается после войны.
Нет, он не кается не в убийстве врага, он очищается как женщина после родов, это другое совсем.
Да, но тем не менее христианство благословляет.
Обязательно. Обязательно необходимо.
Праведную, справедливую войну.
А как же?
В этом, мне кажется, в современном мире нужно повторять очень часто.
Надо, когда человек убивает врага, он оскорбляет беса, который в этом враге, прежде всего. Если человек переступает границу России, чтобы ее жечь, насиловать и калечить, он должен отдавать себе отчет, что он идет калечить дом Пресвятой Богородицы. Все. За ним стоит бес. Любой человек, хороший, там, воспитанный, крещенный, в православии даже крещенный, как румыны, которые пришли к нам зачем-то во время Второй мировой войны. Вот. Это и в том числе болгары, за которых проливали кровь наши воины при Александре II. То есть война, вещь, благословленная Богом, несомненно, она нужная вещь, но не нападение. Не для того, чтобы напасть и отнять, чтобы защитить, чтобы отвоевать, если надо, то, что необходимо именно нам для нашего спасения. Так же, как война в Сибири при Иоанне Васильевиче Грозном. Это же война была, самая настоящая. Это война. Казанское ханство. Война. Многолетняя война с Казанской. Это не только осада Казани. До этого там такое творилось. И подходили к Казани не раз и не могли ее взять приступом. Вот. И все это в России во благо потом превращается, потому что после покорения Казани лучшие казанские, татарские роды приняли православие и стали элитой русского общества, на какое-то время несомненной, и военной элитой, и элитой культурной, и духовной элитой. Вот. Он все равно русский народ, даже евреи. Есть, которые служат России не за страх, а за совесть. И есть немцы, есть и датчане. Сейчас-то мало, но... И это единый русский, никакие не россияне. Это и есть русский народ. Русский народ. Поэтому нужно, не страшась, делать каждый день свое дело, как вот делали все время на пике возможностей. На, как бы сказать, если день прожит скверно и тухло, человек всегда чувствует. А если неделя, месяц?
Если вся жизнь.
Вся жизнь. Если тоскливо встал, тоскливо куда-то сходил в магазин, взял, купил молока, пришел. Вот эта пенсионерская жизнь современная, ужасающая, с этими авоськами. Понимаете, их жалко одновременно, их и думаешь, а почему вы живете так? Ведь вы можете такую пользу огромную своим жизненным опытом подавать, а не отстаивать бесконечно свои пенсии. А молодежь, которая и не живет-то, в общем-то, это даже, ну, это бесконечная так называемая тусовка, это глушение своей совести.
Ну, по сути дела, вот это современные либеральные европейские идеалы, они ведь и ведут к этому растительному
существованию. Ере же доступствующих свобода. Свобода от заповедей. При внешнем. Что такое ере же?
Это такая потусторонняя свобода. Это не традиционное для христианства понимание свободы.
Ну, так, естественно, это дело подмена. Подмена. Когда, что такое ере жидовствующий? Когда священник служит литургии в храме, а сам в Христа плюет. Вот что ведь, на чем их поймали? Были свидетели того, как они плевали на причастие, некоторые священники в Новгороде. Кто-то подглядел, рассказали Геннадию Новгородскому там, и так далее. Иосиф Волоцкий узнал об этом. Как с ними бороться? Тогда боролись костром, иначе топили. Потому что это были волки в овечьей шкуре, это как иуды какие-то. А сейчас, когда их тысячи, правда, нет такого и накала. Потому что и они не плюют никуда, как бы. Но жизнь тоскливая. И вот эта тоскливость, она же не может быть в христианстве, тоскливости нет. Христианство, это, еще раз говорю, это воины Дмитрия Ивановича, условно говоря. Александр Невский, Николай Александрович, подобный Серафим, который, наверное, сиял так, что лес озарялся его светом весь, сквозь, там, медведи табунами шли к нему. Думаю, не один Мишка этот вот, который увидели. Радость, солнце, свет, тепло, любовь. Он даже говорил, не надо вам никакие Иерусалимы ездить. Вот тебе канавка, ходи, вот тебе Иерусалим и Киев, и Почаевская лавра, и все, что угодно. Не надо бегать по этим бесконечным чудеса и ощущения описывать, там, в очередях стоять днями, когда у тебя муж там ждет тебя, ты не готов ни к чему. Это моя точка зрения. Я ее не навязываю, но я так это понимаю.
Ну, кстати говоря, очень интересно, что ваша точка зрения совпадает с мнением достаточного количества таких авторитетных исследователей, которые пишут о том, что та же идея русского византизма или нового Иерусалима, это ведь была идея не возрождения того Иерусалима, того Израиля, это или возрождения Византии, так, а замена, то есть Россия сама уже стала Святой Русью, и она сама стала новым Израилем, сама стала новой Византией. Это именно не возрождение, а это замена, и Россия самодостаточна в этом. Она несет эту функцию.
Надо вернуться до революционного. Как можно вернуться к этому ужасу дореволюционному? Ведь 17-й год, это если когда мы говорим, вот как до революции, это значит, мы принимаем весь этот кошмар, когда Шаляпин пел «Марсельезу», когда...
Большевики пролетели не с Марса.
Да, когда Бердяев там изыскивал Софию, премудрость Божию, вместе с отцом Сергием Булгаковым. Ну,
фактически
там
речь шла о четвертой ипостаси против, да, Петра.
То есть вот эта вся ахинея, весь этот разврат, который описан и Буниным, они же не выдумывали. На самом деле ни Чехов, ни Бунин, ни Толстой ничего не выдумывали. Они просто преломляли каждый по-своему, но не выдумывали. Это все было. Это все зрело. И Победоносцев говорил, что вряд ли Россия в благочестии устоит. Ему какой-то генерал говорит, на время царя нашего хватит. Он говорит, навряд ли. Победоносцев отвечал, навряд ли. И он был прав. Так к чему возвращаемся? Нужно возвращаться к вот этому духу, который был свойственен тем христианам и древним, и не очень древним, и совсем даже вот нашим современникам, как Женя Родионов, да, допустим. Я сейчас к нему обращаюсь, потому что для меня вот это... Паренек из ПТУ, из города Кузнецка какого-то, который потом переехал в пригород Москвы, в Подольск.
Это символ того, что...
Отказывается снять ни церковный вообще, никаких канонов Андрея Крицкого, никаких преподаний, никаких приниканий, никаких бесконечных поездок к мощам не было в его жизни вообще. Крест не снимает.
Ему символ того, что россияне тоже могут быть русскими.
Да? Еще как. Они просто... Нет, россияне, они бесконечно будут россиянами, если не станут русскими. Россиянин такого, мне кажется,
что вообще... возможен переход.
Вот русский, это вот Женя. Я не знаю, сколько у него там процентов крови татарской в нем было. Несомненно было, судя по его лицу.
Ну, как мы выяснили, это не самое главное для русского понимания.
Так я о том же. То есть, вот... Кадыров его молится ему. Вы представляете? И говорит, почитаю его святым. Кадыров.
Это вообще потрясающе, первый раз слышу.
Вот.
Вот в споре второй половины 17 века между грекофилами, старообрядцами и латининами, да?
Угу.
На первый взгляд, у каждой из трех сторон была своя правда. То есть грекофилы призывали к возвращению к византийскости. Старообрядцы говорят о том, что вот она, Святая Русь, наступила, и не надо туда ничего не возвращать и не двигаться, да, так, если упрощая. Латиняне говорили, что Запад эпохи Возрождения для нас пример. Вот на ваш взгляд, как оценить этот спор? И что фактическая победа грекофилов дала и что отняла у современной русской церкви?
Ну, любой спор обозначает всегда тупик. Значит, раз спор возник, значит, общество ищет выхода. Значит, раз ищет выхода, значит, он его не находит. Значит, общество находится в тупике.
По любому признаку кризиса.
Это кризис. Это кризис. Это системный кризис. То есть, шел спор о том, ради чего умирать.
Ради Руси, Запада,
да,
или...
Ни много, ни мало. Ради чего умирать? Потому что все, на самом деле, глубинные вопросы человечества, они все упираются в последний вопрос. Ради чего вот умирать? Потому что вообще свойственно было христианину средневековому, в особенности сейчас, я не знаю, не могу сказать. А тогда все-таки все мерили днем, часом смертным. Вот. Это был крайне важный спор. И я не думаю, что кто-то в этом споре победил. Вот показывает, что наша церковь после реформы Никона, переболев множественными заболеваниями, приняла очень многое сейчас и в иконописи, и в благочестие старообрядцев. И такое стремление к Афону вообще русских людей сейчас, да, оно говорит о том, что греческое благочестие с ее дивными распевами, с ее древностью, с ее первобытностью даже вот этой вот скульптурой сначала эллинской, древнегреческой и римской, которая потом как-то преломилась в какой-то степени и в вот эту в архитектуру греческую, и вот эту культуру общую. Это все принято сейчас. Сейчас идет, мне кажется, сейчас это не столь важно уже, кто сейчас победил. Никто не победил, все проиграли. Просто все проиграли.
Уже сам этот спор признак того, что это было,
ну, конечно, проиграли.
Что-то ненормальное.
Понимаете, итог всех споров было убийство цесаревича Алексея, младенчика, 12-летнего. Ну, я называю его младенчиком, для меня как младенчик. Вот это вот невинное существо, этот ангел Божий, был убит этими спорщиками, византийцами и старообрядцами и прочим. Ведь они жили рядом, буквально через дорогу, все эти спорщики.
Кто-то участвовал, кто-то допустил.
Кто-то просто жил в этом городе. Кто-то в Академии Генерального штаба учился в городе Екатеринбурге. Рядом буквально с Ипатьевским домом. Прекрасно ознакомленные с теорией Софии «Премудрость Божия». Офицеры тогда были образованы. Ну и что? Что это дало на, как бы, на преломление? Вот, момент истины. Когда наступил момент истины, просто сидит рядом ребенок. Будущее России. Ты знакомлен с службой древнегреческим распевом, ты знаешь, что, чем отличается Запад от Востока, экономические теории там, и так далее. У тебя все упаковано, все нормально, а ты ничего не делаешь. Вот и все. Все просто. Вот поэтому-то я и говорю, что этот перелом. На этом переломе вся философия. Перелом является царская семья. Об этот камень разбились все эти философии, все эти старообрядцы, вся эта наша вот это внешнее благолепие наших владык передреволюционных с гигантскими бородами, все в звездах там.
Лев Тихомиров и Мишков.
Да, все разбились, все разбилось в дребезги. И они уехали,
великие мыслители,
да,
но именно
они уехали за границу, принявшие. Да, присхватились за головы. Боже мой, у кого-то совесть заговорила, кто-то зарыдал, кто-то наоборот упорствовать продолжил, да? Кто-то закончил в тюрьмах, кто-то, вот даже отец Арсений, взять, допустим, в книгу, вот это общеизвестное, он священник, он понимал как эпитимию все-таки вот эту свою скорбь, как он сидел в лагере, молился, он понимал как эпитимию за что-то. И, кстати, в этой книге это как-то едва-едва просвечивает. Что он не просто так, он сознательно там сидел. Он понимал больше, чем миряне, что, в общем-то, церковь наша должна понести скорби за то, что произошло.
То есть, как бы не давил Запад, как бы не давили силы негативные, все равно это второстепенные
причины. Красота богослужения. Это представить себе невозможно. Вот есть такие какие-то микроскопические, знаете, какие-то как бы такие, как вехи, воспоминания людей той эпохи. Допустим, когда в марте 17-го года, когда государь уже сложил себе полномочия, к нему приехала его мама, вдовствующая императрица Мария Федоровна, и вот он с ней вместе заходит в собор в Могилеве, в Ставке. Стоят те же офицеры, служит тот же священник, и его уже не поминают. По какому праву не поминают его? Как это так? Кто дал это право не поминать? Все поражены и все молчат. И прекрасно поет хор, горят свечи. Кому вы молитесь, хочется задать вопрос. Кому вы в данный момент все молитесь? И вот все эти споры, философские кружки кажутся мне каким-то бредом. Простите. Вот все это, потому что все это разбилось, а вот это вот одно единственное событие. И все это сейчас кажется мне полным бредом. Можно ли принимать Гарри Поттера как святоотеческое предание современное? Что это глубокая христианская книга? Спорят некоторые священники, современные диаконы.
«Властелин колец».
«Властелин колец». Просится. И там, и так далее. Все это можно ли или нельзя. Мода для православных девушек. Мода для православных юношей. Какая чепуха в сравнении с этим.
А может быть, это не чепуха, но тогда, когда есть навершие. Ради чего?
Когда все хорошо, можно и об этом поговорить. А когда все, извините, ужасно. Это изучение прыща разгуливая по палубе «Титаника», который медленно поднимает корму. Это то же самое. Какое может быть сейчас изучение вот этих мод молодежных, православных, когда Россия стремительно идет ко дну?
Препарирование крысы на тонущем корабле, да?
Ну, какой это бред. Я не знаю, это как сумасшествие. Это, с моей точки зрения, все равно ополчаться на меня, но это все бред. Потому что мы не изменили ничего с 17-го года. Вот именно вот эту ситуацию, когда мы убили свое будущее, мы убили целомудренных совершенно вот этих вот, мы убили. И до сих пор убиваем, потому что интересуемся этой галиматьей на фоне вот этой беды. Говорят, мы не убивали Николая II. Да вы же живете-то так хладно. Значит, вы убивали. Я убивал, и мы все убивали. Вот в чем вся штука. С моей точки зрения, я никому не навязываю, но я этим живу, и меня совесть не обличает, когда я об этом думаю. Она обличает меня за то, что я так живу, но не потому, что я так думаю. Вот. То есть вот это сейчас... И, кстати, забалтывание темы, забалтывание главного греха, это вот что меня тревожит сейчас. Вот не самокопание должно быть, а четкая постановка вопроса, почему, собственно говоря. Давайте вернемся как бы вот к началу, почему мы в такой ситуации-то сейчас вот зашли в духовном и в материальном плане даже. Почему сейчас зависимы от этой зеленой бумажки, вот этой вот ходящей, уже падающей по своему курсу, или этой розовой бумажки. Почему у нас все вывозится, почему у нас развращено все, почему семьи священников даже разрушаются. Матушки уходят от батюшек, батюшки от матушек. Как это так? Почему все это происходит? Где точка отсчета? И начинаются какие-то психологические опросы, анализы, какие-то советы, листают святых отцов. И вроде бы все правильно. А вот чувствуешь, вот на каком-то не до дна копается, а до серединки. Вот все до серединки, до дна не копается. Мы где-то убийцы. Отцы-убийцы. Мы убили свое будущее. Вот и все. И от этого все. Корень, он гнилой. Вырвать с корнем, выкинуть и заново посадить.
Когда в начале 17 века был убит Федор Борисович Годунов с матерью, разрешительная грамота двух святых патриархов позволила народу покаяться.
Да.
Что произошло теперь?
У нас нет этого. У нас нет принципиального сдвига. У нас есть формальный сдвиг к лучшему, несомненно. Если сравнивать с какими-то годами. Но он внешний. У нас сдвиг внешний к лучшему. Потому что, несмотря на вот всплеск веры, который сейчас есть, несомненный, да, и так далее. Вы понимаете, я человек, который не старый, но прекрасно помнящий эпоху советскую, иной раз ностальгически вспоминаю не советскую эпоху, а отношение людей друг к другу во дворах. Да, когда совершенно посторонние бабушки следили за детьми, за мной, там, вот, за такими же, как я. Открытые двери. Никто на ключ ничего не закрывал. Когда кричали друг другу, пойдем обедать, идем кому-то там поели, вышли, дальше гуляем. У нас сейчас этого нет отдаленно. А церковь процветает. А храмы строятся, монастыри. А где это? Ты приезжаешь в монастырь, тебе куда? На еду, что ли, отправят на какое-то? Нет, на послушание. И вроде бы все формально верно. А холод идет. А тогда не было этого. Толик, Павлик, Валерка, обедать. Сейчас этого нет. У нас нету русскости. У нас нету тепла. Мы все приникаем, все припадаем, ездим за святынями и далее. А дух теряем. И вот этот вот дух, он был. Обильно был после войны, вот эти вот годы, когда был голод, когда и 70-е годы. Он был. Я немножко застал, слава тебе, Господи, помню. Вот эти времена. Почти голода. 70-е, 80-е годы. Еще мне повезло, я был в интернате. Я знаю, что это натуральный голод. Я помню, как мы делились. Я помню, как мы воровали хлеб на Пятницкой. И бабушки, продавщицы на кассе, видя, что мы воруем хлеб, ничего нам не говорили, даже замечания не делали. Вот этого сейчас нету. Все четко регламентировано, компьютеризировано, леденяще. Православие ру. И вот это все...
Чужая форма, она убивает русское содержание.
И вот это все, да? Православие ру, оно уже полный тупик. Я не понимаю, чем все это кончится. Я так формально, естественно, образно, как художник, я выражаюсь. Понял. Если я не буду образно мыслить, никто не будет смотреть на мои картины, будут говорить, что это просто отчеты на холсте. Я должен образ создать. И вот этот образ, я вижу так, два пути. Либо холодный, жесткий, как скальпель, разговор с своей совестью. Не покаяние. Вчера я не помолился, съел суп с молоком. Батюшка, прости меня. А вот по-настоящему препарировать себя. А стал ли ты вообще хоть на йоту с советским каким-нибудь даже человеком лучше? Или же вот опять православие ру, Гарри Поттер, Властелина колец там и прочее. И изучение, можно ли через бизнес прийти ко Христу, удачно ли это, и вот и все. И полное ответственное падение в бездну, с моей точки зрения. И вот если победит первое, то есть препарирование себя настоящее глубинное, мы вернем Русь. То есть мы Русью просто станем. Нам не надо будет ничего возвращать. И государь будет явлен нам. А если так, то, ну, явится топ-менеджер среднего звена. Можно его государем назвать, можно как-то еще. Это будет маскарад.
Наверное, это противопоставление вечное в той же исторической науке. Реакционеры, консерваторы, и, с другой стороны, либералы, прогрессисты. Оно, наверное, очень неверное противопоставление. Потому что, с одной стороны, нужно опираться на то, что у нас уже было в истории, но, с другой стороны, двигаться вперед. То есть направление-то нужно не прогрессивное и не реакционное, а реакционно-прогрессивное, гармоничное.
Должно быть вот это вот, то, что я и говорил, с моей точки зрения, опять же, все это, то, что я вернемся к прочитанному и подчеркнем, что я сказал, как будто я... Нет, я сам себе задаю эти вопросы, мучаюсь, и мучительно ищу ответы всего лишь на эти вопросы, на которые вы сами ставите эти вопросы сначала себе, потом мне задаете их, чтобы найти какой-то взаимоприемлющий. Еще раз повторю, что мы ведь говорим не о власти, такое понимание государственное. Мы не говорим о течениях в политике, мы не говорим о событиях. Мы говорим о том, как нам жить дальше. Вот как нам дальше, реально дальше вот жить. И мы в тупике в полном. Все равно. Потому что сколько мы не говорим об этом, из передачи в передачу, из книги в книгу. Все издано. Иногда я захожу в Сретенскую лавку, в Сретенский монастырь, и вижу, сколько там издано прекрасных книг, воспоминаний и так далее. То есть все на поверхности. Уж дальше-то некуда, казалось бы. А при этом, при всем, мы в тупике. Почему? Потому что исчезает вот этот вот истинный дух покаяния. Покаяние за... Мы не чувствуем беду и боль по-настоящему того, что свершилось с нашей страной, с нами. Мы не страдаем от неправильно воспитанных нами детях по-настоящему. Не пытаемся исправить эту ситуацию всем миром как-то. У нас нету больше соборности как таковой совершенно. Более того, есть люди, которые, опять же, спорят, что нужна ли она вообще соборность, и не бред ли это все соборность. Вот. И как выйти из этой ситуации? Каждый за себя, как ни страшно это звучит сейчас. То есть сам себя переделай. Сам себя переломи, сам себя препарируй. Вот. И если ты будешь помилован Богом за эту боль, которую ты сам себе причиняешь, то и благодать как-то каким-то образом начнет отражаться на жизни, на собственной. И люди сами увидят. И увидев, поймут, можно жить по-другому сейчас, в данный день. И начнут сами себя копать. Не надо никого к чему-то призывать и изучать внимательнейшим образом все эти уже давно изученные, переваренные понятия. Ничего нового мы не найдем. А вот серьезно поговорить своей совестью, да, мы можем. Серьезно. Вот кем стал сын? Все, четко. Я всего добился, все замечательно там, я там. А кто сын мой? И все. Кто дочь моя? Там и так далее.
У меня последний вопрос к вам. Вот соотношение традиционной русской иконописи и живописи, расцвета русской живописи. Как оценить этот вот переход, довольно-таки внезапный, да, который произошел в истории России? То есть ведь живописи в понимании 18-19 века, как мы знаем, фактически не было до Петровского периода. И потом вот такой расцвет именно живописи, а наоборот влияние на иконопись западных образцов, то есть падение иконописи. Как оценить вот этот переход?
Ну, конечно, по большому счету это падение. Глубинное такое. Глубинное падение. Потому что живопись, которой, скажем, та техника, которой я занимаюсь, да, это техника этого реалистической живописи, Если очень неодухотворена, то это формализм все равно, по большому счету, красивый формализм. Потому что средневековому человеку не надо было внешнего, по большому счету, ему нужны были знаки какие-то. И он духовно, а не фантазийно, домысливал все остальное. Сейчас нужно переживать и в рот положить. И, по-моему, как бы не без некоторого промысла, наверное, все это произошло. То есть Господь-то знал, что будет. Поэтому и вот эта вот внешняя форма, даже и кино, да, неплохое какое-то появляется. То есть сейчас человек слаб, расслаблен. Ему нужны очень простые формы, чтобы он что-то понял. Очень простые. Поэтому я взираю сейчас на вот эти вот возрождения иконописи, ну, 14 век, скажем, да, времена преподобного Андрея Рублева и так далее. С одной стороны, искренне радуюсь тем, что пропадает, наконец, это безобразие наших храмов, как вот, скажем, храм всех скорбящих радостей, предположим, на Ордынке рядом. Это же кошмар, это просто католицизм в последней стадии распада. Вот. А с другой стороны, я думаю о том, что это тоже фальшь какая-то немножечко. То есть люди православия.ру, а иконы 14 века, понимаете? Жизнь одна, а форма очень древняя. То есть все это как-то немножко... Люди довольно холодные, ледяные. И, кстати, вот эта вот холодность, она в этих даже... Ну, раз смотришь, уж больно четко эти иконы... Древнее письмо, как отец Зенон, скажем, они прям ледяные, как будто лазером каким-то сделаны. И кончилось в итоге тем, что отец Зенон стал католиком, кстати. Как ни прискорбно это, но факт, не поспоришь. И вот эта вот леденящесть вот этих вот древних форм, которые сейчас, они присутствуют. А в каком-то наивном вот пейзаже, даже вот здесь, находясь в студии Радонежа, я смотрю на стены и вижу, помимо икон, висит пейзаж, Петропавловская крепость. То есть вот наивность, опять возвращаемся, юродство. В этом вот, в этой живописи реалистической, так называемой, да, что-то еще юродливое сохранялось. Чуть-чуть. И только этим юродством можно сейчас задеть душу. Серьезно, по большому счету. Потому что этой прекрасной, техничной плавью, которую сейчас восстановили, ну, она по форме восстановилась, она едва ли не лучше, наверное, чем в 15-14 веке сейчас уже все. Храмы эти расписаны. Я не знаю, лучше можно или нельзя. А заходишь, ну, все-таки чуть-чуть немножко театр. Чуть-чуть театр. Хотя, еще раз повторю, что сама тенденция к возрождению вот именно этих форм, она правильная. Лишь бы она была соединена с духом прихожан, молящихся и самого священника, прежде всего, этого храма. Чтобы не было контекста такого, что священник – это одно, роспись – другое, прихожане – третье. Чтобы не было вот внутреннего разрыва с этой древней, осмысленной, глубинной живописью, которая на стенах изображена. Вот. А то, что мы отходим, наконец, от безобразия 18 века петроградского, петербургского, с его храмами, костелами, этими непонятными, полуитальянскими, полунемецкими, вот. Это прекрасно, с моей точки зрения.
Спасибо большое. Ну, в принципе, все вопросы, которые я хотел задать...
Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с выдающимся русским художником Павлом Викторовичем Рыженко. Просим ваших молитв о новопредставленном рабе Божьем Павле. Спасибо, Христос, всего доброго, до свидания.
День вечереет, ночь близка. Длиннее с горы ложится тень, на небе гаснут облака. Уж поздно, вечереет день. Мой, своей.
и русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».